Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Философ и публицист Максим Горюнов. Профессионально интересуется Восточной Европой и местом России в ней. Регулярно бывает в Украине и Беларуси. Сравнивает состояние гражданских обществ трех стран. Выкладывает в своей ленте в Facebook не только политическую аналитику, но и тексты, похожие на политический рэп. Недавно в издательстве «Воздух» вышла книга под названием «Геополитическая лирика». Мы начинаем разговор с актуальных текстов Горюнова о событиях в Беларуси.
Смысл этих белорусских очередей в несколько километров и шествий на четверть миллиона человек в том, что через них белорусская нация видит и осознает себя. Как ребенок, когда он подошел к зеркалу и впервые осознал, что в зеркале отражается не кто-то другой, а он сам. Ребенок смотрит на отражение своего тела и понимает, что это именно его тело, что это именно он. Осознание своего тела, своего существования в мире, особенно если это самое первое осознание, восхищает и завораживает. Вчера в белорусской сети было много восторженных эмоций. Белорусская нация глазами белорусов с восхищением озиралась в себя, свое многорукое и многоглазое тело, стоящее вот под этим небом, вот на этой земле. Когда ребенок глядит на себя в зеркало и говорит «я», значит, он стал человеком. Когда тысячи людей, собравшись вместе, говорят «мы», значит, они стали нацией. Белорусы вчера впервые сказали «мы», и, наверное, поэтому не выдвинули никаких требований и не назначили себе лидеров. Им пока не до требований и не до лидеров. Они зачарованно осматривают себя, радуются своему существованию, тому, что они появились и что они есть.
Но это опять к тому, что это маленькая страна, что они все друг с другом вместе, да?
Ну, по-моему, вот в перспективе, так это вообще будет один город. Минск и плюс еще 5 ежедневных нескольких рейсов, ну, скоростных поездов в Гомель, в Лиду, в Могилев, в Витебске, в Брест. И плюс еще отдельный будет в Пинск. Пинск – это у них город, который сохранил дореволюционную застройку, она в центре осталась. Я ездил, это прям фантастика. И это будет, как бы, это будет, ну, вот как Афины, страна-полис.
Это вот через сколько лет вы себе такое представляете?
Ну, смотрите, за последние 20 лет Минск увеличился на 500 000. Он быстро разрастается, у него рациональная такая модерновая советская планировка, хорошая. Там пока нет то, что называется общественных пространств, но я думаю, не появится. По идее, Минск должен выглядеть как Ванкувер. Как Дрезден, как Гамбург, то есть города, которые были разрушены во время Второй мировой войны и восстановлены. То есть должно быть очень много современной архитектуры, какой-то такой северной. Ну и так оно и будет. То есть, ну, как бы так оно и должно быть, просто как бы единственное, как бы кто там все это сдерживает, это Лукашенко. Да, и там как бы вся динамика, если посмотреть, как рос Минск. Минск в 60-е годы рос на 5% по населению каждый год. Он был самым быстрорастущим городом все 60-е годы во всем советском, ну, как бы, коммунистическом блоке. Быстрее него даже, по-моему, в Китае никто не рос.
А с чем это связано?
Ну, Машеров и Мазуров, это были такие два партизана, один за другим. В самом деле партизаны. К ним же туда Фидель Кастро проезжал, Машерову в гости. Машерова же убили в итоге, ну, знаете эту историю. Машерова в 80-х годах, бывшего первого секретаря, его отправили в 64 года в отставку. А потом его КАМАЗом снесло в Витебске. Но есть такое мнение, что это, в общем, личное распоряжение Брежнева, потому что Кастро общался, ну, типа, вот, ну, как бы вот эти вот все сволочи там не нафиг не нужны, а вот этот парень тоже был в лесу, как и я. И у Машерова там как бы весь аппарат был из парней, с которыми он...
Партизанил?
Ну, мы резали немцев. Они очень жесткие были, и как бы они почему так чувствительны к этому самому, всему партизанскому? Потому что районными центрами командовали главы местных партизанских отрядов. То есть, и это тянулось где-то до 70-х, до 80-х годов.
Максим, а почему вы заинтересовались Беларусью? Почему она просто ваша страсть? Вот я смотрю то, что вы делаете на Фейсбуке, и вашу публицистику, и вашу работу как радиожурналиста. Почему вот так получилось?
Ну, на самом деле, я думаю, лет через... Если там все получится, то Беларусь – это просто невероятный кейс. Там очень много запредельно интересных историй. Просто нужно в это все начать вникать. Ведь Лукашенко, вот как вы сейчас все видите по его действиям, это же не самый адекватный, не самый изысканный политик.
мягко говоря.
Я к тому, что это не Макиавелли, то есть Макиавелли там не было, и он ни разу не Медичи. Да, то есть в плане политики он мало чего может, а он мало чего может в плане экономики. Его речь, она обычно сбивчивая, ну, в общем, он часто теряет мысль. А, и есть такая штука, он же плохо говорит по-русски, он говорит на языке вот как раз людей, которые переезжают из деревни в город. Как в Украине есть суржик.
Суржик, да.
Да, когда по-русски «какой», да, по-украински «якый». Да, на суржике это будет «якой». Да, то есть как бы ты из двух слов делаешь какой-то вот гибридное слово. У Лукашенко почти вся речь из гибридов таких состоит. Это вот как бы одно из самых смешных его слов – это «ощущение». Есть белорусское слово «отчуванне», есть белорусское ощущение. В мозгу у Лукашенко «отчуванне», которое он, безусловно, вырос в деревне, он «отчуванне» пытается перевести в ощущение, но мягкое «ще» для белорусского как бы, языка – это трудно. У него получается как бы такой гибрид – «ощущение». Беларусь, она очень интересная, потому что она сильно отличается. Во-первых, это вот как бы динамика урбанизации, она просто шоковая. Она очень околонаучная. Чтобы вы понимали, это как бы сейчас все ассоциируют Беларусь с Лукашенко. Но вообще-то первый глава независимой Беларуси – это Станиславович Шушкевич, профессор физики. И он не просто так профессор физики, у него же там какие-то достижения есть. Да, и не местного значения, а такого общесоветского. Я знаю нескольких человек из людей, которых вот откуда он набирал к себе команду в свое время. Да, это был физико-математический факультет. То есть, в общем, это такое общество, основанное на науке. И вот еще как бы для примера, чтобы вы понимали, я учился на философском факультете МГУ, у меня курс читал такой Степин был. Это белорус. В 80-е годы это был просто ну, вот, звезда белорусской философии. И все, о чем говорит Степин, это прогресс. Прогресс, прогресс и еще раз прогресс. То есть там практически нет ничего про культуру, нет ничего про то, чтобы сейчас мы назвали духовность. Там есть только вот инновации. То есть как бы это такой певец инноваций.
Ну, вообще люди, которые говорят о Минске, говорят о нем как о городе солнца, как о таком утопическом советском проекте. Ну, вот именно да. Архитектура этого периода имеется в виду. Вы можете с этим согласиться?
Смотрите, для самих белорусов это, конечно, большая боль, потому что Минск – это город, в общем, со средневековой планировкой. Город, который, ну, сначала, скорее всего, был балтский. Ну, то есть какие-то люди были литовцы. Как и все в Беларуси все эти места, которые они сейчас живут, сначала это там жили литовцы. То есть как бы белорус – это вот литовец, который перешел на славянский язык. Они там очень все смешаны. Да, это граница Литвы и Беларуси, она довольно условна. Да, Литвы и Беларуси, и Латвии и Беларуси. Потому что ну, белорусы и латгалы, белорусы и жемайты, они где-то вот, славяне и жемайты, они как бы вот жили очень вместе. Есть такая книжка Михаила Долбилова, такой крупный специалист по XIX веку. У него есть книга как раз вот о том, как российские чиновники, когда они приезжали вот на территорию нынешней Беларуси, они пытались определить, кто это. И довольно часто они приезжали в селение, и все люди сразу говорят на нескольких языках, на балтском, на славянском. И ты спрашиваешь, кто ты? Я не знаю, кто. Я говорю на балтском, как бы на каком-то древнем литовском языке, и при этом я еще говорю на каком-то славянском языке. Там есть очень смешные, самые первые классификации. Они говорили, что типа здесь самые древние славяне, наверное, обитают, потому что мы их местами мы совсем не понимаем. Некоторые говорят, как чехи. Там некоторые говорят, как хорваты. При этом они еще говорят, как вот литовцы. Ну вот что это? Непонятно, что это. Да? То есть, эта граница, она довольно с белорусским условием. Про Минск. Значит, Минск – это, в общем, город, которому больше 1000 лет. Минск – это город, который в 1499 году получил Магдебургское право от литовского короля Александра Ягеллончика. То есть, ну, грубо говоря, этот город самоуправлялся. Это как Новгород. Причем в городе есть ратуша. Она и сейчас там стоит. Ее Лукашенко на свою голову зачем-то восстановил. Она стоит на площади Свободы. Там есть ратуша. Там есть, по-моему, монастырь бернардирцев. Бернарда святого. Там есть православный храм, который строили ренессансные архитекторы. Рядом с Минском есть кальвинистские соборы. Ну и так далее. То есть как бы это довольно сложная, интересная, захватывающая история. После войны город был полностью в руинах, и вместо того, чтобы восстанавливать его, вот как был восстановлен Гданьск, например, или как был восстановлен, когда был восстановлен центр Варшавы, решили доломать то, что там было. То есть практически полностью снесен еврейский Минск. А известно, что вот еще в прошлом веке перед Первой мировой войной до трети, а может быть и больше населения Минска, это были евреи. Есть такой смешной факт. Белорусская Советская Социалистическая Республика, она была образована в 19 году, и там сразу было 4 государственных языка. Идиш, татарский, белорусский и польский. Есть документы, допустим, комсомольский билет, там 22-23 года, и там сразу вот, знаете, как вот бывает, четырехязычные документы. Что-то написано на идише, что-то написано на татарском. И сейчас вот знакомые, ну, ребята делают принты на футболке с первым гербом Белорусского государственного университета. И там сразу все на четырех языках. Тут немножко иврита, тут немножко татарского, тут немножко польского, и здесь чуток белорусского.
Откуда татары, вот мне очень интересно.
Был такой Витовт, сильный литовский князь. В общем, один из первых, кто смог объединить литовские племена. Ему нужна была личная охрана. И, в общем, он приглашал татар, которые как раз тогда уходили из Орды, к себе. Есть рядом с Вильнюсом город Тракай. Там есть Тракайский замок, который построил Витовт. И вокруг него поселение татар, которые, в общем, до сих пор там называются татарами. Вот. Это как личная охрана была. То есть татары — это такая обязательная, естественная часть вот такого белорусского пейзажа. Вот чтобы вы понимали, насколько там все это живо. Мы делали серию интервью в Гродно. Гродно — это город на западе Беларуси, прям совсем рядом с Польшей.
И это не так далеко от Калининградской области, кстати говоря.
Да, 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 все рядом. Вот. И мы, там был очень смешной случай, я попросил, чтобы меня привезли на самого такого злобного местного националиста. Ну, гродинского, чтобы был белорусский националист, вот, вот прям хуже
некуда. Упертый.
Упертый, да. Пришел Вадим Саранчук такой, а он прям как бы такой голубоглазый, светловолосый, с такими косичками, как у скандинавских викингов. Ну, я думаю, вот этот сейчас вжарит что-нибудь страшное. Вот. Ну, как бы один из первых вопросов, я его спросил, как бы, а как вы относитесь к тому, что, вот, допустим, Беларусь становится частью Европейского Союза, и здесь по разнарядке сюда приезжают из Сирии, не знаю, 5000 беженцев. Его реакция. Это нормально, у нас же тут как бы татарская слобода вот там была. Вот. И они же всегда там жили. Ну, пусть вот были татары, они сейчас есть. У нас мечеть снесли после войны, но мечеть надо восстановить. Пусть живут. Это обязательная часть экологии Беларуси. У вас есть и мусульмане, и поляки, и православные, и униаты, и огромное количество протестантов и так далее. И вот, опять же, Беларусь — такая множественность. Да? И вот еще есть такой Павел Северинец. Опять же, по российским меркам это, наверное, очень страшный националист. Он не просто националист, он христианский фундаменталист. Он довольно странно говорит, но при этом человек абсолютно героической судьбы. Он как раз сейчас сидит, между прочим. У него есть книжка, которая называется «Белорусалим». То есть как бы Господь благословил Беларусь, он так говорит. Но при этом у христианского фундаменталиста, у упертого националиста, который, в общем, всю жизнь говорит только по-белорусски. И со мной он начал общаться, ну, я как бы из Москвы же приезжаю, только, я не знаю, там, 6-го или 7-го раза. То есть, вот. Тем не менее, для него, я его спросил, вы христианский фундаменталист, но какой? Он говорит, а ни разницы никакой нет. У нас в партии есть православные, католики и протестанты. И мы считаем, что Христос на территории Беларуси был силен тогда, когда треть белорусов была православными, треть была католиками и треть была протестантами, кальвинистами. Вот к этому мы должны стремиться. Я спрашивал, а может быть кто-то кого-то победит? Он говорит, не надо. Вот если победит, это все нарушит. Вот экология есть, когда вот у них под одним флагом сходятся люди, которые вот разных конфессий. Да, и слава Богу. То есть, допустим, есть такая у белорусов печальная довольно дата, когда ночь расстрелянных поэтов. Ночь расстрелянных поэтов была ночь, когда, ну, как бы за сутки, были убиты все публицисты и поэты, которые писали и на белорусском, и на идиш, и на польском. Больше 100 человек, там 120-130 человек. Список пришел из Москвы. Местные НКВДисты добавили еще 20 человек, их расстреляли всех, потому что Москва готовила Беларусь к Второй мировой войне, и им казалось, что вот эти все национальные поэты, они как-то вот переметнутся на ту сторону. И чтобы этого не случилось, их всех расстреляли сразу же. То есть там как бы есть, для белорусцев это есть такая большая проблема. Вот есть два главных белорусских поэта, ну, оставшихся в живых, Янка Купала и Якуб Колос. Вопрос, а насколько это лучшие поэты? Потому что речь идет о тех... Мы, белорусы, знают только тех поэтов, которые выжили. А тех, кто, которые тогда были убиты, никто и про них не знает. Так вот, к чему это все? Ты приходишь туда, там служба. То ли ксенц придет, то ли православный придет. Ну, священник. Неважно. Он прочитает молитвы на белорусском языке, скорее всего. Все послушают и помолятся. Но никто не будет вот выяснять, а почему мне ксенц читает молитву о евреи. Да, ну, неважно. В Беларуси это такая большая история толерантности.
Фанайлова, Вавилон, Москва, художник за работой, философ и литератор Максим Горюнов.
Лукашенко опять заявил, что на улицу никто не выходит, а граждане Беларуси опять на улицу вышли. В принципе, можно так и оставить. У граждан Беларуси новый президент, новые отношения с Европой, с миром и друг с другом. Белорусы сами собирают налоги и пожертвования на свои нужды. У них есть свои гражданские СМИ, свои медики, свои гражданские органы социальной защиты. У Лукашенко тоже все хорошо. Утвержден план новой пятилетки. Завершена уборочная кампания. Грядет годовщина Октябрьской революции. Осталось только найти формат существования граждан и Лукашенко на одной территории. Схожая ситуация уже была описана в мировом кинематографе. В фильме режиссера Вольфганга Беккера «Гудбай, Ленин» юноша Алекс скрывает от своей матери, махровой коммунистки, что Берлинская стена пала и капитализм победил. Мама живет счастливо, в блаженном неведении. Юноша Алекс тоже счастлив, ему нравится капитализм и демократия. Примерно так и надо видеть ближайшее будущее. Седые коммунисты, не мешая юным капиталистам, мирно доживают свой век в плену своих красно-коричневых фантазий. Юные, уважая седых, мирно переводят социалистическую экономику на капиталистические рельсы, и всем хорошо, и все счастливы. Возвращаясь к вообще эта длинная преамбула к городу Солнца, после войны еврейский Минск исчез практически полностью. Да, там больше полумиллиона белорусских евреев было уничтожено, а выжило несколько сот тысяч, ну, около 100 тысяч, 120 тысяч, говорят. Они были рассеяны по всей территории. Да, то есть еврейская составляющая ушла. Практически исчезли поляки. Да, татары остались, они как бы только вот в районе где-то живут, только вот недавно Лукашенко восстановил мечеть, которая у них была. При том, что все знают, что один из самых таких уцелевших исторических районов нынешнего Минска – это как раз татарская слобода. То есть нынешняя Беларусь – это как бы, ну, обрубок того вот очень такого сказочного мира, который был там. И этот обрубок был еще дополнительно зачищен, и на нем началось строительство вот Дрездена какого-то. Ну, то есть не Дрездена, конечно, они так не видели, они думали, как бы город Солнца строили. Насколько он приятен для человека, ну, я не уверен. Белорусы сильно обижаются, когда ты им говоришь, что, в общем, как бы, ну, вот не очень приятно гулять по этим улицам, потому что они не очень для людей. Они приятны для больших колонн, для танков, там, для, вот. А для людей не очень, но... Я думаю, все это, в общем, можно решить, потому что, как бы, да, они построили город Солнца, но этот город Солнца, если к нему приложить руки, в общем, из него какой-то хороший современный европейский город может получиться, по-настоящему современный.
А какой-то город Белоруссии вам нравится своей человечностью, не знаю, ландшафтами, архитектурой? Я так поняла, что в Минске вы все-таки небольшой поклонник, хотя есть определенное притяжение.
Ну, смотрите, в Минске есть, допустим, они сейчас освобождают помещение заводов, есть такая, знаете, как в Копенгагене, Христиания есть. Вот есть своя маленькая Христиания уже. И она вполне себе живенькая. Я туда регулярно хожу на какие-то спектакли, там проходят выставки, если местных белорусов... Ну, я не знаю, как сейчас будет в связи с осложнением у Александра Григорьевича, а так я по-настоящему для себя открыл литовское современное какое-то искусство. А это именно в Минске, вот именно в этих больших корпусах, потому что там регулярно кто-то выставляется. Вот, это все рядом. Я помню, когда ты заходишь в Национальный музей, допустим, в Беларуси, он там тоже рядом. Там, допустим, выставка межвоенных латвийских плакатов. Их там 300 штук. Да, потом... Приезжает кто-нибудь из Эстонии, еще что-нибудь. То есть там как бы какая-то своя жизнь есть, и она, если Лукашенко еще больше отстанет, она, в общем, начнет быть по-настоящему веселой. Ну, она и сейчас веселая, она станет еще веселее. А что касается как бы городов, где мне хорошо, ну вот, во-первых, Пинск. Чем хорош Пинск? Ну, по-первых, что там размовляют трішечки української мови, тому що недалеко до України. Раз, а во-вторых, там в самом деле есть кварталы предвоенной застройки. То есть они ухожены по-белорусски, то есть как любят белорусы, чистенько. Вот там чистенько. И там есть какой-то, там даже есть своя какая-то маленькая сеть кофеен. Вот так, кстати, по поводу кофеен. В середине 19 века как раз проводила российская администрация опись имущества в Гродно, далеко от Пинска до Гродно, там рядом. А в Гродно в каждом четвертом доме была кофейня, кофейный дом. То есть, как бы, ну, Европа рядом, поэтому что-то такое, пить кофе и читать газету, это какое-то вот местное такое... глубоко укоренившаяся штука, просто нужно все это запустить. Пинск мне нравится, и Лида. Лида возле замка. Там есть такой, это один из замков, которые были построены Витовтом. Вот. И Витебск. Витебск самый центр, он остался, потому что ну, вот, там и ратуша, и вот... То есть это такой последний оплот, в общем. Там как раз это идеальное сочетание белорусского. У тебя стоит, как будто идеальный белорусский ландшафт. У тебя через реку в старом еврейском районе, через Двину, у тебя Малевич. Потом ты проходишь в местный какой-нибудь художественный колледж, и там они все живут как будто бы 20-е годы. То есть рисуют кубизм, это все. Потом ты переходишь мост и оказываешься в пространстве, в котором, в общем, стоит православный храм, но он выглядит как католический барочный костел. И потом ты видишь барочный костел, который почему-то выглядит немножко как православный храм. Потом, если ты немножко почитаешь, полистаешь историю города, ты видишь, что там где-то здесь рядом находилась еще синагога, а там дальше находилась еще мечеть. Или какие-то протестантская кирха, и все это
и
было...
И где-то музей Шагала, если да, я да, правильно помню. Да.
И, все, и все это рядом, и все это где-то ну, вот, как бы вот на небольшом пятачке, и все это разное, и все это как бы вместе соединено. Витебск мне... Ну, как бы это город, который в Беларуси вообще первый раз увидел, там, еще 20 лет назад. Вот, он хороший.
Слушайте, а можно вспомнить, почему Белоруссия потеряла независимость в 18 году? То есть как закончился этот краткий период ее независимости, и можно ли его сравнить с периодом независимости, я не знаю, тех же стран Балтии, Литвы, Латвии, Эстонии, или с коротким периодом независимости Украины?
Сравнить нельзя по ряду, в общем, причин. Главная причина в том, что вот эта территория, то, что потом стало Белоруссией, а в империи, в российской, это было, ну, в общем, как бы бедное пространство. Примерно 40% этого пространства занимали леса и болота. Белорусы из-за того, что они были безграмотны, из-за того, что регион не развивался, из-за того, что не было индустрии, из-за того, что довольно поздно построили железную дорогу и так далее, так далее, так далее. Это был отсталый регион. Когда белорусские интеллигенции, белорусские активисты гражданские собрались и объявили о том, что Беларусь будет незалежной, их никто не понял. Крестьянам незалежность не нужна. Крестьяне не мыслят нации. Как бы у белорусов еще осложнялось тем, что белорусы они в основном жили на хуторах. То есть у них как бы вообще проблема была общаться. Для них вот человек, который через 20 километров живет, ну, это типа сильно чужой. Ну, как бы он и язык другой, и, ну, как бы, вот. А тут приходит какая-то интеллигенция, объясняет им, что мы вместе какая-то нация. Что мы вместе, у нас есть общая история. Ну, как бы белорусам для того, чтобы дорасти до своей истории, вот понадобилось вот столько лет. Да, они не понимали, что это. Ну, как бы язык свой, своя история, незалежность, там, ну, независимость своей страны, мы нации и так далее, и так далее. Они не в курсе были, что это такое. Они еще вот жили своими какими-то вот этими хуторскими. Они недавно в город приехали, понимаете? Это такая специфика белорусского общества, и поэтому они из-за того, что школа слишком поздно пришла, из-за того, что просвещение слишком поздно пришло, они сильно отставали. Их позднее всего застала индустриализация. И поэтому они выстрелили с таким большим отставанием. Белорусы — это, в общем, не самая последняя диктатура, как они говорят. Беларусь — это последний народ, который осознал себя народом и осознал себя нацией. Осознал свое единство, осознал, что у них есть флаг, осознал, что у них есть язык, осознал, что у них есть своя история. Да, ну, как бы вот они осознали ценность языка, при том, что как бы ценности языка вот буквально там, 2 года назад можно было найти кучу очень таких неприятных высказываний самих белорусов о своем языке, о том, что он им не нужен. Сейчас они осознают, что язык значит. Да, язык важен. У нас есть свой язык. У него есть своя история, и вот так вот его просто так выбрасывать на помойку, забывать его, это неправильно. Да, вот в Беларуси это происходит. В этом смысле, как вот сейчас в Беларуси вы наблюдаете то, что наблюдалось по всей Европе, там, знаете, весна народов, 1848 год. Только вы можете наблюдать весну народов в условиях, когда уже есть электронные сети, в условиях, когда есть медиа, в условиях, когда есть всеобщая грамотность и потом подобные вещи. Это невероятно. По-моему, становится очевидно, что диктатура Лукашенко держалась не на его харизме и не на жестокости его силовиков, а на массовой депрессии белорусов. Диктатура Лукашенко использовала массовую депрессию, уходящими корнями в ужас двух мировых войн, репрессий и Чернобыльскую катастрофу, как фундамент. Как только белорусы как-то сами по себе, без помощи со стороны, освободили себя от своего уныния, Лукашенко потерял власть. Не он, ни его чиновники не умеют управлять людьми, чьи чувства и мысли не связаны тяжелым унынием. Они не в состоянии общаться и договариваться со здоровыми. Они только знают, как помыкать увечными. С этой точки зрения массовые избиения и массовые задержания были попыткой вернуть массовую депрессию, вернуть почву, на которой обеими ногами стоял Лукашенко. Невероятно, но депрессия не вернулась. Наоборот, белорусы здоровеют день ото дня. У нас на глазах апатичные белорусы становятся энергичными и инициативными, собираются в общество. Энергичное, мотивированное и сознательное общество – это полная противоположность стилю Лукашенко, и теперь ему попросту нет места.
Вы слушали интервью с философом и публицистом Максимом Горюновым, а также его последние тексты, посвященные событиям в Беларуси. Художник за работой. Проект «Вавилон Москва». С вами Елена Фанайлова. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь в Facebook, Telegram-канал и Instagram.